Глава 35. Награда за смелость. Возле Талоны, столицы королевства Табенгия. 28 июня 2017 год. Отряд завоевателей, ведущий пленных, несколько раз останавливался на привал. Они подошли к столичным воротам, когда солнце выглянуло из-за восточных гор. Колонны, закрывавшие проход, уже разбили. Осталась только массивная скала, на которую забирались по толстым доскам. При такой высоте в лестнице не было необходимости. Пленных завели в сарай, где продолжали спать связанные часовые. Валера и своим людям приказал спать, пока есть возможность. По обрывкам разговоров, отсутствию стражи у ворот, злым и грустным лицам спешащих мимо солдат, он догадался, что замок еще держится. Тем временем каждая армия занималась своим делом. Захватчики связывали несколько лестниц вместе, чтобы сделать их устойчивее. Защитникам Талоны удалось разбудить еще несколько десятков солдат и пару волшебников. Их союзники из Фулании отправили 200 человек на подмогу. Атака началась сразу в нескольких местах. Перевернуть связанные лестницы не получилось. Зато один волшебник смог резко отбросить одну из них от стены. Не так уж далеко, но на ней было много солдат. Вернувшись на место, лестница ударилась о стену, не выдержала и сломалась. В других местах дошло до боя на стенах замка. Пока одни карабкались на стену, другие спешили построить мост из подручных средств. Одну за другой связанные лестницы удалось сломать. Валерины уроки не прошли даром. Бой на стене защитники Талоны выиграли. Можно было бы отдохнуть, если бы не громкие удары тарана, разбивающего поднятый подъемный мост. Нападающие явно торопились, не обращая внимания на то, что сами же будут спящих в замке солдат. Волшебники смогли отдохнуть только после того, как разбили самодельный мост захватчиков. Как ни странно, новых атак не последовало. Вместо этого солдаты Мерсаби принялись обходить дворянские дома и свозить спящих хозяев в большой склад. В том складе, где спал Валера, солдаты начали просыпаться, когда солнце поднялось уже высоко. Конечно, они ничего не могли понять и пытались разбудить окружающих, но им это редко удавалось. К полудню в замке проснулись все, включая королеву. Она сразу же приказала собраться в тронном зале всем дворянам и офицерам, кроме охраняющих стену. Доклады волшебников повергли присутствующих в уныние. Оказалось, что генерал и большинство офицеров в замке. Большая часть солдат тоже. Все гражданские, которые ночевали в своих домах, включая главного советника и главного волшебника, уже в плену. Единственной радостной новостью был отряд подмоги из Фулании. «Мы должны продержаться 2 дня до подхода подкрепления», — заявила Тамара. «Всех, кто сражался ночью, отправьте спать. 2 дежурных волшебника должны наблюдать за тем, что происходит в городе. Остальные пусть выяснят, что заставило уснуть весь замок. Говорите, если есть что сказать». «Если позволите, в первую очередь нам нужна чистая вода», — заявил генерал. «Иначе уже завтра солдаты не смогут сражаться».
«Хорошо». «Сначала поиск чистой воды, а потом сонного зелья», — согласилась Тамара.
«Тайный советник заготовил немало камней на крепостных стенах, но никто не думал, что они понадобятся нам здесь. Вы позволите разобрать брусчатку во дворе замка?»
«Да, но только посредине, чтобы вдоль стен можно было ходить.
По нашим подсчетам, если не помешает погода, подкрепление будет здесь завтра вечером». «Запершись в крепости, 1000-я армия врагов легко с ним справится». «Нам нужно придумать план, как победить сообща», — заметил казначей. «Врагов слишком много. Если выйдем из замка, то наверняка проиграем», — сердито сообщил генерал.
«Если позволите заметить, барон Валерий упоминал о подобном. Если на узкой улице помещается 3 бойца в ряд, то неважно, сколько тысяч у них за спиной. Сражаться будут только эти 3». Сказал лейтенант Любомир. «Разделившись на 3 части, мой отряд мог бы пойти по 3 улицам и забраться на крепостную стену, в западной части города, где врагов мало. Оставим это на крайний случай», — ответил генерал. Я более склонен приказать волшебникам разрушить крепостную стену, как только союзники подойдут».
«Согласна. Лучше рисковать камнями, чем людьми», — кивнула Тамара. Собрание закончилось. Каждый занялся своим делом. Скоро королева получила много хороших новостей. Сонное зелье оказалось только в воде, принесенной из реки. Еду со склада и запас воды в бочках можно было безопасно использовать. Захватчики не готовили новые лестницы, чтобы нападать на замок. Горожан грабили только изредка, забирая ценности в самых богатых домах. Они все внимание сосредоточили на пленении местных дворян и подготовке к нападению на крепость извне. Валера всего этого не знал. Как только его разбудили, он тихо приказал солдатам развязать руки друг друга. Кто на ощупь, кто зубами, кто тер веревку о шершавую дощатую стену. Как только освободился первый, он помог товарищам. Благодаря волшебникам, все с радостью убедились, что замок устоял перед натиском. Дверь склада охраняла только два солдата. Толпа могла бы с ними справиться, но Валера запретил. Он приказал волшебникам найти и показать другие места, которые охранялись. Их оказалось всего два. Склад, в котором держали дворян, и дом главного советника, в котором вражеский генерал устроил свой штаб. Помните древнюю легенду о маленьком отряде, захватившем штаб большой армии? Тихо спросил Валера.
«Кто же нас туда перенесет?» — спросил его волшебник. «Мы не настолько сильны. Оружие у нас отобрали», — напомнил один из солдат.
«Нас больше, чем часовых у штаба. Хитрость и быстрые ноги доставят нас туда. А оружие враги нам сами вручили. Складывайте каждый свою веревку в несколько раз, примерно на длину меча. Пару ударов она выдержит. А дальше вспоминайте, как учились побеждать без меча», — быстро объяснил Валера и приказал волшебникам еще раз осмотреть окрестности в поисках незаметного пути к штабу. Делать волшебством подкоп в камне не пришлось. В дальнем углу нащупали пару шатающихся досок. Кто смог дотянуться, навалились и тихонько выдавили их. Часовые продолжили медленно ходить у запертой двери, а склад незаметно опустел. Бывшие пленные темными переулками и кривыми улочками добрались до богатой части столицы. Дальше было сложнее. Волшебники еще раз показали, где на пути можно встретить врагов, где именно генерал и какие обходные пути ведут к нему. Оставалось положиться только на скорость и неожиданность. Ближайшая группа солдат, человек 20, прошла мимо, ничего не заметив. Как только они скрылись за поворотом, отряд Валеры разделился надвое и со всех ног побежал к цели. Волшебник сообщил Тамаре об этой атаке и показал изображение дома. Бой шел и на главной улице, и у черного хода. Обе группы справились и с часовыми, и с теми, кто оказался в доме. Генерал успел выхватить меч, но веревка, летящая в лицо, на секунду его отвлекла. В следующую секунду он уже лежал на полу, а Валера сел сверху и приставил к шее его собственный меч. Товарищи быстро подоспели и помогли связать генерала и его выживших подчиненных. У дома графа Терентия было одно большое преимущество. От него до ворот замка было всего несколько минут пути. Пока захватчики не поняли, что произошло, Валерин отряд с пленными был уже у подъемного моста. Королева лично приказала его опустить. Только теперь защитники заметили, что мост не опускается. Волшебники быстро решили проблему, а вражеские солдаты уже показались из-за угла, готовые пожертвовать жизнью ради своего генерала. Их было слишком мало. Трофейные мечи в руках солдат Табенгии и острые стрелы, летящие со стены замка, вынудили их повернуть назад и спрятаться за домами. Что и говорить, героев, захвативших вражеский штаб, встретили шумно и весело. Сама королева вышла во двор им навстречу и торжественно сказала: «Пока Табенгия имеет таких героев, как вы, нам не страшны никакие враги. Вы меня очень обрадовали, но и мне есть чем порадовать вас. Только что дипломаты Фулании сообщили, что принц Павел у них в плену, а его вероломная армия повержена». «Да здравствует королева Тамара!» — крикнул кто-то, что есть мочи, а остальные подхватили. «Позвольте доложить, что нам нужно вернуться. поклонился Валера, когда стало потише. «Многие дворяне Табенгии все еще в плену. Мы вполне можем их освободить, если нападем неожиданно».
«Нет», — ответила Тамара. «Этим займется мой лучший отряд, а вам стоит отдохнуть и залечить раны».
Генерал убедил королеву слегка перестраховаться. Как и предлагал Любомир, в атаку по нескольким улицам сразу пошло 3 отряда. Они легко справились и с караулом, и с врагами, случайно оказавшимися на пути. Не дожидаясь, пока развяжут руки, освобожденные дворяне поспешили в замок. Главные силы врага, занятые подготовкой к обороне крепостных стен, узнали об этом слишком поздно. Теперь можно было диктовать свои условия. Верхушка Табенгии собралась в тронном зале. Волшебник показал, какой переполох вызвали сообщения о бегстве пленных и захвате штаба. Затем Валере, как герою дня, дали первое слово. Он сказал просто: «Мы у себя дома. Наши солдаты знают каждую улицу и каждый переулок. Они вполне могли бы подобным образом перебить врагов, не дожидаясь помощи союзников. Но это ли нам нужно? Мы прекрасно знаем, что большинство захватчиков мечтает вернуться к своим семьям. Если Ваше Величество сочтет нужным, я готов идти к ним в качестве парламентера, чтобы предложить мирно убраться во свояси».
«Я тоже считаю, что нет смысла их убивать», — кивнул главный советник. Так или иначе, все согласились. Только в качестве парламентера послали простого солдата. Офицеры Мирсаби собрались в одной из лавок у ворот крепости. Все были в недоумении. Они могли поверить, что штаб по соседству с замком захватить могли. Командование сразу взял на себя один из полковников. Но как мог принц Павел со своей непобедимой армией проиграть? Правда ли он попал в плен? Одно они знали точно. Волшебники были захвачены вместе со штабом. А значит, решение надо принимать самим. Погибать на уже проигранной войне никому не хотелось. Попасть в ловушку коварной королевы Тамары, если на самом деле победил Павел. Тем более, после долгих споров нашли выход. Прикрывшись щитами, офицеры подошли к замку. Полковник крикнул: «Пусть волшебники покажут нам, что принц Павел действительно в плену. Тогда мы сразу уйдем. Для наших слишком далеко, а у темниц Филистенга еще и барьер. Мы попытаемся показать ваших пленных солдат», — крикнул Терентий в ответ. «Вы ведь знаете размеры армии принца?» «Согласен», — ответил полковник. 5 волшебников вместе справились. Офицеры увидели на стене замка изображение огромного лагеря своих солдат, а вдалеке — гору их доспехов и оружия. «Мы уходим!» — крикнул полковник, стараясь сдержать эмоции. «Надеюсь, вы сдержите слово и отпустите пленных, когда мы пересечем границу». «Об этом не беспокойтесь. Нам нужны мир и торговля, а не их жизни», — ответил Терентий. «Солдатам разбиться на группы по 4, разойтись во все стороны и объявить, что мы уходим. Сбор снаружи крепости», — скомандовал полковник. Через час улицы города опустели. Как только волшебники в этом убедились, патрули пошли из замка по своим обычным маршрутам, объявляя по пути, что война окончена. Самые любопытные горожане вышли за стену, чтобы посмотреть вслед вражеской армии, побежденной почти без боя. Бедная женщина, поднявшая тревогу ночью, не смогла сдержать слезы радости, когда новость достигла ее переулка. Она обняла детей и сказала им: «Теперь можно выйти. Я же говорила, что чужие солдаты в Талоне надолго не задержатся». Она еще не знала, что смогла проснуться ночью лишь благодаря тому, что ходила к реке за водой через день. В ее ведра сонное зелье не попало. Тамара приказала главному советнику заняться наведением порядка и возвращением города к мирной жизни. Но без Валеры. Парню она приказала явиться в ее покои, чтобы он рассказал подробности ночного происшествия. Не успел он войти, как она сердито заявила: «Ты не торопился, а я волновалась». «Простите, Ваше Величество, вы же видели, в каком виде я был после боя. Пришлось привести себя в порядок», — начал он с поклоном. Когда рассказ закончился, она призналась:
Это было очень страшно. Я не представляю, что делала бы, оказавшись в плену.
О, тут и раздумывать нечего. В плену всего два варианта. Подчиниться или сбежать.
Я выбрал второй. Для противника войны ты справился очень хорошо. Как бы мне тебя наградить?
Я не смею просить о самой большой награде. Без вашей любви это будет бессмысленно. Позвольте мне оставить этот замок и поселиться в своем имении, как только вы выйдете замуж за другого.
А ты забавный. Что будешь делать, если я выберу тебя? Усмехнулась она.
Я уже давно вас люблю. Долгие походы лишь подтвердили, что я тоскую, не видя вас. Поэтому, прежде чем вы согласитесь, я должен знать, что вы тоже меня любите.
Так и быть. Если говорить на чистоту, я сильно не тосковала. Я просто приказывала волшебнику каждый день показывать, как у тебя дела. Я тоже тебя люблю и готова выйти за тебя замуж.
Вы сделали меня очень счастливым. У знати принято скрывать эмоции. Не уверен, что вам хочется того же, а я хочу обнять и поцеловать вас.
Ты прав. Это было бы чересчур. Руку поцеловать можешь.
Элегантно протянула она правую руку. Он встал на одно колено и осторожно ее поцеловал. Дальше в дело пошли стихи, но на этот раз Аня за дверью чувствовала себя куда спокойнее. «Нападать на вражеский штаб без оружия враг королевства не стал бы», — подумала она. Пара долго говорила о будущем. Вдруг Тамара стала грустной и тихо сказала.
«Извини, но я не учла одной мелочи. Ты ведь помнишь о Варе? Что случится, если она сейчас или через год все же найдет то, что ищет?
Тогда я попрошу ее забыть обо мне. Если встречу раньше, то сразу скажу, что решил остаться с вами.
Не будешь просить, чтобы я пошла с тобой?»
«Нет. Там я не смогу сделать вас счастливой. Мое место теперь здесь».
«Рада это слышать. Теперь мне не о чем больше беспокоиться.
А вот тебе придется постараться, чтобы другие претенденты на мою руку признали тебя достойным. Напомню, что если откажешься от дуэли, тем самым потеряешь и меня. Мы когда-то уже об этом говорили. Кажется, девушка может выйти за проигравшего, но такое случается крайне редко. Мне остается только выиграть».
«Не совсем. Ты можешь проиграть так, чтобы противник признал тебя достойным. Но это тоже случается редко», — с улыбкой поправила его королева.
«Само собой», — кивнул Валера, задумчиво глядя на свою избранницу. «О правилах я расспрошу кого-нибудь из офицеров. Не хочется тратить ваше время на такую скучную тему».
«Тогда я дам тебе день подготовиться, а завтра вечером объявлю о своем решении», — заявила Тамара. «И вообще, уже стемнело. Тебе пора уходить. Придешь только тогда, когда я сама позову».
Они попрощались, как требовал этикет. Валера ушел, раздумывая об особенностях местных обычаев. На следующий день он послал солдат заброшенными в попыхах в его имении вещами, а сам занялся обычными делами. В первую очередь он попросил Терентия присутствовать при его разговоре с пленным генералом.
«Господин генерал, ваша армия выполняет обещание о выходе из Табенгии. Мы тоже намерены выполнить свое. Пока есть возможность, я хотел бы поговорить с вами», — сказал Валера без поклонов.
«О чем же пойдет речь?» — ответил узник и сердито посмотрел на того, по чьей милости проиграл войну.
«Вы завоевали очень много королевств. Другие сдались, но ни одно не стало вашим союзником. Зачем все это?»
«Мир Саби — великая страна. Наши законы куда гуманнее, чем у других», — гордо ответил генерал.
«Да, я заметил, что ваша армия и к пленным, и к мирным жителям относится мягко, почти бережно. Только не все сходится. Я ходил на север, чтобы посмотреть, как там дела. Не похоже, что там простые люди живут лучше, чем здесь», — строго сказал Валера. «К тому же, страны на юго-западе намного ближе и заметно богаче. Почему именно Табенгия?
Здесь нам нужен был лишь короткий путь на юг. Нашей главной целью была Фулания, если вы забыли».
«Есть еще одна странность. Ваши солдаты ограбили некоторые богатые дома. Такое бывает во время войны. То, что ими руководили офицеры, тоже не вызывает удивления. Любопытно то, что они в основном искали старые книги, а драгоценности брали редко. Учитывая то, что у вас волшебников мало, я хотел бы услышать объяснение.
Это была прихоть принца. Какой-то купец пообещал большие деньги за старые книги, неохотно сообщил генерал. Мы просто выполняли приказ.
Деньги и нам не помешают, сразу заинтересовался Валера. Как найти этого купца? Что именно он покупает дороже всего?
Простите, но этого я не скажу. Слышал, что все собранные книги на север отправляют, а кому и куда именно, не знаю. Моих солдат тоже можете не спрашивать. Товар охраняли люди-торговца.
Жаль, что так мало известно. Придется своих торговцев просить, чтобы выяснили подробности.
Спасибо. Это все, что я хотел узнать.
Валера уже сделал шаг к двери, но остановился и снова повернулся к узнику. Просто любопытно. Неужели слухи о нашей королеве настолько ее восхваляли, что принц Павел хотел жениться?
Я и о вашем королевстве почти ничего не знал. У нас все очень удивлялись, когда его высочество объявило о своем решении жениться на королеве.
Наверное, кто-то из торговцев рассказал. Пробормотал Валера под нос и вышел из камеры заключенного. Терентий последовал за ним. Подобные разговоры тайный советник провел и со всеми остальными пленными. Волшебники, показывавшие Павлу места боевых действий, вспомнили людей в странной одежде, но только один смог показать на карте, где это было и в какую сторону они пошли. После всех этих разговоров главный советник приказал Валере прийти в его кабинет. Там он спросил: «Ты ведь понимаешь, что старых книг очень мало? Кто захочет расстаться с ними? А путь на север все еще опасный. Вряд ли казна получит много от такой торговли».
«Вы помните, сколько сделала Варя ради ваших секретов? Уверен, что на севере тоже есть волшебник, который ищет не просто знаний. Для этого лучше подошли бы новые книги. Он ищет то, чего в новых быть не может.
Я поговорю с Михаилом об этом. А ты подумай, насколько богатым должен быть покупатель, если купил все старые книги из захваченных Павлом королевств.
Вряд ли мы справимся, если за всем стоит богатый волшебник. Фулания посильнее. Я предлагаю сообщить наши подозрения им. Павел ведь до сих пор у них в плену. Пусть спросят его».
«Думаю, ты прав. Но все равно сначала с Михаилом посоветуюсь. Королеве пока не говори об этом. Не стоит ее волновать, пока все не выясним», — приказал Терентий.
Во время обеда Валера попросил лейтенанта Любомира рассказать о правилах и особенностях дуэлей. Он рассудил так. «Граф Терентий не будет рад, когда королева откажет его сыну. Другие дворяне тоже вряд ли обрадуются, что королем станет чужак». Лейтенант не спрашивал о причине, а правила рассказал по-простому. «Разрешено все, кроме убийства. Но тот, кто пытается покалечить противника, теряет уважение. Это хуже, чем проиграть с честью». Солнце было еще высоко, когда Тамара собрала приближенных и объявила о своем решении выйти замуж за Валеру. Оно казалось вполне логичным после его подвига. Все прекрасно понимали, что после свадьбы жених станет королем. Присутствующие поздравили Валеру, но не у каждого это вышло искренне. Иностранным претендентам, включая плененного принца Павла, дипломаты написали вежливые письма с отказом. Они же сообщали о дате свадьбы в соседнее королевство. Как и ожидалось, Владимир, сын Терентия, вызвал Валеру на дуэль в тот же день, как только узнал новость. Было уже поздно, поэтому бой назначили на завтра. Владимир тренировался сражаться с детства, а Валера всего полгода. Да и то, чаще без меча. Ему удалось один раз присесть и ударить Владимира по ноге. Помня предупреждение Любомира, он повернул меч, чтобы ударить плашмя. Больше дотронуться до противника Валера не смог. Он не воспользовался ни приемами борьбы, ни уловками, которые видел в фильмах. После короткого боя меч Владимира остановился у Валериной шеи. Осталось только признать поражение. После положенных по этикету поклонов пришлось подождать, пока стихнут крики зрителей. Победитель объявил: «Избранник королевы сражался достойно и пользовался только благородными приемами. У меня нет причин противиться выбору ее величества».
«Благодарю», —
ответила Тамара, а Валера просто еще раз поклонился противнику. Никто не знал, сколько сил потратил вчера Терентий, убеждая сына поступить именно так. Главным доводом была совсем не взаимная любовь пары. «Ты уже знаешь, сколько всего полезного появилось благодаря Валерию за этот год. Знает он куда больше. Женитьба заставит его послужить нашему королевству», — сердито заявил отец. «Разве для этого недостаточно должности тайного советника?» — с надеждой спросил сын. Слухи о новом оружии и прочем уже достигли соседей. Захват штаба маленькой безоружной группой тоже без внимания не оставят. «Если барона переманят или выкрадут, ты даже не представляешь, что произойдет. Я же сильнее. Хотя бы победить его я могу?» — недовольно спросил Владимир. «Конечно, лишь бы не возражал против этой свадьбы», — кивнул Терентий. Больше никто открыто не возражал и на дуэль Валеру не вызывал. Свадьбу назначили через год, когда королева станет совершеннолетней, а помолвку решили отпраздновать через месяц. За этот месяц барон успел обследовать свое имение, но полезных ископаемых в нем не нашел. Мануфактура начала производить ткани, а новые шахты — добывать руду. Помолвку отметили довольно скромно. Пир продолжался всего полдня. Зато праздновала не только знать в замке, но и для простого народа накрыли столы поскромнее у его стен.